У-вторых, есть еще и такое качество – преданность. Им нужен кто-то, кому они могли бы быть преданы – старший брат или родители. Но когда их отвергают, они ищут объект своей преданности вне семьи и часто заводят друзей, которым они преданы больше, чем собственной семье. Для вторых детей характерна склонность верить, доверяться. Я бы сказал, что они бывают слишком доверчивыми. Они чересчур верят людям. И люди часто этим пользуются. Их обманывают. У блудного сына была куча друзей, пока у него были деньги. И он им всем доверял. Но как только деньги кончились, друзей след простыл. Фома, неверующий, по-моему, тоже поначалу верил людям. Но его постигло горькое разочарование. И он ушел в себя, как улитка в раковину. Теперь решил он, я не поверю, пока не увижу доказательств. А в глубине души оставался добрым, мягким человеком. Такие люди знают, что такое быть обманутым, отвергнутым. Они не хотят быть отвергнутыми. И сами стараются не отвергать других, стараются быть более деликатными. А блудный сын тоже хотел, чтобы старший брат признавал его, любил его, хвалил его. А старший брат, хотя и был религиозным, но отверг младшего брата, презирал его. Поэтому второй сын, блудный сын, решил, что лучший способ добиться признания и любви — это получить свою долю наследства, уйти из дома, добиться успеха в обществе и таким образом заслужить уважение и восхищение своих домашних. Если бы родители и старшие братья и сестры хорошо понимали эти вопросы, как бы это улучшило атмосферу в семье? И еще одна интересная деталь. В течение многих лет я замечал, что большинство тех, кто приходит на семинар, перворожденные дети. Интересно, среди присутствующих много тех, кто родился первым в семье? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну вот видите, подавляющее большинство первенцы. Учитывая эти закономерности, бабушки и дедушки могут помочь в воспитании детей, пока они подрастают. Так угодно Богу. Давайте продолжим рассмотрение этих закономерностей. Посмотрим, почему в семьях возникают конфликты. Вот здесь у нас отец и мать с этой стороны. И отец и мать с другой стороны. И вот дочь, которая выходит из-под опеки родителей. И вот сын, который тоже становится самостоятельным. И когда молодые решают пожениться, а родители против этого брака, то дети недовольны родителями, а родители недовольны детьми. Возникает конфликт, и между ними вырастает стена. И когда они женятся, родители так и не могут воспринимать их как взрослых. Они продолжают смотреть на детей, как на несовершеннолетних, которые нуждаются в их постоянной опеке и руководстве. Отсюда и рождается обида на родителей. Когда же вы, наконец, будете воспринимать меня как взрослого? Не так давно я слышал, как одна женщина говорила своей матери: «Мам, когда же ты поймешь, наконец, что я уже взрослая? Пойми же, мне уже 50 лет!» А мать с ней обращалась как с маленькой, потому что эта дочь, хотя ей было 50 лет, когда-то вышла замуж против воли родителей, и ее не очень благополучная супружеская жизнь постоянно подтверждала, что мать была в итоге права. Когда Бог учредил супружество, Он установил так, чтобы мужчина и женщина оставили своих родителей и полностью отдали свои чувства друг другу. Когда я говорю «полностью», я не имею в виду, что мы перестаем любить своих родителей. Я имею в виду, что мы эмоционально расстаемся со своими родителями. Если же между нами существует неразрешенный конфликт, то мы не можем с ними эмоционально расстаться. Однажды пришла ко мне женщина и спрашивает: «Билл, ну скажи мне, почему я так строго сужу своих дочерей?» Я спросил: «Можно задать вам пару вопросов?» «Конечно». «Когда вы выходили замуж, были ли родители довольны вашим выбором?» Она сказала: «Нет». «Но какое отношение это имеет к тому, что я слишком строга к своим дочерям?» «Самое прямое». Второй вопрос. «Говорили ли ваши родители, что ваш брак недолговечен?» «Да, они предсказывали, что наш брак не продлится и года. Они казались неправы. Мы прожили вместе 3 года». «Но какое это имеет отношение к моим дочерям?» Я сказал: «И когда вы выходили замуж, и Бог указал вам и вашему мужу оставить своего отца и свою мать, вы не были готовы эмоционально расстаться с родителями. Между вами существовал неразрешенный конфликт. Вы так и не пришли к согласию с родителями. Вашим родителям не оставалось ничего, кроме как сидеть и ждать развития событий, а вам предстояло доказать, что они были неправы». Конечно, у каждой супружеской четы могут быть разногласия. Ведь когда 2 человека полностью во всем соглашаются друг с другом, один из них становится лишним. И когда у вас начались разногласия с мужем, вы не хотели обсуждать это с родителями, потому что они бы сказали вам: «Мы же тебе говорили». Спустя какое-то время положение стало еще хуже, пока в один прекрасный день вам все же пришлось пойти к родителям и услышать эти ужасные слова: «Мы же тебе говорили». И после развода вы решили, что будете идеальной матерью. Хорошая жена из вас не получилась, а теперь вам надо было доказать, что вы хорошая мать. И у вас было 2 дочери. Итак, как же вы решили доказать, что вы прекрасная мать? Девочки росли, и каждый раз, когда они делали что-то не так, вам не приходило в голову, что они, возможно, устали, или заболели, или просто капризничают, или по-детски непослушны. Нет. Вы продолжали находиться в эмоциональной зависимости от ваших родителей, и первая ваша мысль была: «А что скажет мама, когда увидит, что мои дочери так себя ведут? Что скажут родители?» И, естественно, ваша реакция стала неоправданной. Вы были слишком строги, потому что поведение дочерей могло повлиять на вашу репутацию как матери. Она согласилась со мной: «Да, именно так все и происходило». Но она еще не все знала. Дело в том, что ее дочери были тайно помолвлены с 2 молодыми людьми, которых мать ни за что бы не одобрила. И если бы она узнала, она наверняка бы сказала: «Из этого ничего хорошего не выйдет». Они бы сказали: «Нет, очень даже и получится. Мы тебе докажем». А мать бы сказала: «Нет, поверьте мне, у меня это не вышло, и у вас не выйдет». И дочери, в свою очередь, пытались бы доказать свою правоту. И вся история бы повторилась. Вот почему в Писании говорится: «За вину отцов, наказывающих детей до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня». Или тех, кто нарушает его принципы: «Но творящие милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Так что же я посоветовал этой матери? То же, что и той стюардессе. Я сказал: «Надо предпринять несколько шагов. Но прежде всего надо пойти к вашим родителям и признать, что вы были неправы, когда вышли замуж против их воли, и попросить прощения. Это первый шаг. А затем, в данном случае, вам надлежит попросить прощения у дочерей за то, что вы не смогли быть для них примером хорошей матери. И когда она объяснилась с родителями и попросила прощения у дочерей за то, что не было им достойной матерью, дочери тут же признались ей, что они обручились втайне от нее. Они были готовы разорвать со своими женихами после того, как убедились в том, что мать их по-настоящему любит. Я думаю, что такие действия должны быть первым шагом в налаживании отношений с родителями. Это относится и к той стюардессе, и любому сыну или дочери, кто пошел против воли родителей. Давайте разберемся в некоторых деталях. В Священном Писании ясно говорится: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы хорошо тебе было на той земле». И наоборот, если мы не почитаем своих родителей, нам будет очень нехорошо. Так говорит Бог. И если мы хотим разрешить семейные конфликты, нам надо знать все шаги, которые надлежит предпринять. Я хочу, чтобы вы внимательно прислушались к тому, что я буду говорить, с тем, чтобы вы могли обязать себя последовать всем необходимым шагам, какими бы трудными они вам ни казались. Лучше даже не слышать этот материал, чем услышать и не принять никаких мер. Я знаю, как много удивительных даров есть в запасе у Господа для тех, кто исполняет Его волю.